Издательство «Эксмо». Вадим Панов. «Герметикон». «Не видя звезд». Пролог, в котором восхищение чарующей красотой сводит с ума от ужаса. Красота. В душе каждого из нас прячется ее эталон, особый, глубоко личный и абсолютно уникальный. Кто-то наслаждается изяществом прекрасных женщин, замечая подлинную красоту только в их совершенных формах и оставаясь равнодушным ко всему остальному. Других привлекают тонкость изящного слога, завораживают полотна великих живописцев, изысканность скульптуры, гармония музыки и каменное величие архитектуры. Мы видим красоту в разном и оцениваем на свой лад, но иногда, совсем не часто, конечно же, иногда, нам везет натолкнуться на подлинное совершенство. На творение, чье великолепие завораживает абсолютно. Лингийский собор доброго Маркуса, самый большой алгеменический храм Герметикона, величие которого признают даже ненавидящие древнюю религию галаниты. Холм девяти героев на Верзе, который одигены называют идеалом скульптурных композиций. Панорама «Последняя атака», описывающая легендарный бой, в ходе которого Бомбальера удалось отбить неистовый штурм Хоэ Кунца и убедить Эдуарда и Незира предложить оставшимся в живых воинам почетное изгнание. Но великолепные образцы искусства случалось меркли на фоне потрясающих творений самой природы. Грандиозные скалы Три Каскада на далекой Фраге, двойная Дерегона, потрясающая немыслимой красотой, падающие реки Скрынды и близняшка, никогда не расстающаяся с Мартиной. Близняшка — гигантская луна, превращающая заурядную планету в невероятную, в одно из подлинных чудес Герметикона. Потому что ни у одной из известных планет нет спутника, размеры которого сравнимы с самим обитаемым миром. «Невероятно!» — едва слышно произносит Галилей и восхищенно улыбается. «Как же ты прекрасна!» «Нигде! Ни в каком другом мире наступление темноты не превращается в грандиозную церемонию. Близняшка не появляется на небе. Она захватывает его. Ее колоссальный диск становится все ярче и ярче. Становится неспешно, но неотвратимо. Обретает резкость по мере того, как свету звезды приходится все жестче драться с мраком пустоты. И ночь на Мартине превращается в понятие «отвлеченное», не имеющие никакого отношения к непроглядной тьме. Ночь на Мартине почти всегда день. Лунный день. Неповторимый. Невозможный нигде больше. Близняшка так низко нависает над Мартиной, что ее можно отчетливо разглядеть невооруженным взглядом. Огромные горы и глубокие кратеры, овраги, рассекающие каменистые равнины, и внезапные нагромождения скал. Можно разглядеть ее безжизненность и ее тишину. Гигантский спутник кажется кошмарным отражением Мартины, мертвым образом цветущего мира. Близняшка восхищает и пугает. И никто, абсолютно никто не способен сопротивляться ее чарам.
«Я больше не хочу в сумасшедший дом», шепчет сквозь сон Галилей. «Пожалуйста, не надо!»
Он по-прежнему улыбается, но из его закрытых глаз текут слезы.
Близняшка тянет, как знак пустоты, и противиться ей нет никакой возможности. И астролог не хочет противиться, во всяком случае во сне. Он жадно рассматривает невероятную картину, наслаждаясь чудесным воспоминанием. И дрожит от страха. Он видит гигантский цепель, медленно плывущий на фоне полной близняшки, и ощущает себя, стоящим на открытой палубе другого корабля, идущего параллельным курсом, ощущает себя изумленным, восторженным и счастливым. Ощущает мир, как жизнь, а близняшку только мрачным отражением, не имеющим отношения к реальности. Галилей улыбается себе, тогдашнему, и воет от тоски, потому что знает, сейчас знает. Воет, потому что сейчас знает, что случилось тогда. Сейчас знает, во сне.
«Не делай этого», —
шепчет астролог себе тогдашнему.
«Никогда этого не делай».
И холодеет, наблюдая за тем, как идет Вастринг.
«Не делай этого», —
Галилей кричит.
Но там, во сне, кричит себе улыбающемуся, кричит тому восторженному дураку, который поднимается в астринг, кричит и воет, а из его закрытых глаз текут слезы. «Не делай этого!» Дверь в астринг закрывается, и Галилей знает, что будет дальше. Сейчас знает во сне и отчаянно кричит, заставляя себя проснуться, а просыпаясь, помнит лишь одно, ему приснился кошмар, и оттого глаза его мокры от слез. Помнит одно, ничего больше. Просыпаясь, он оставляет все во сне. Просыпаясь, Галилей переворачивается на спину, подкладывает под голову руку и смотрит в темный потолок. Потолок белый, но стоит глубокая ночь, и потолок темен. В спальне тихо, и ничто не мешает астрологу попытаться вспомнить, что же ему снилось. Он пытается, хотя знает, что ему будет страшно, но не может. Не может уже много лет. Глава первая, в которой Бедокур и Мерса производят впечатление. Крачен становится преступником. Дорофеев готовится, Галилей боится. Помпилио слушает наставление, а Держинуэль совершает прыжок на Пелеранию.
«Сколько лет ты служишь?»
— переспросил Бедокур, добродушно разглядывая военного. Сверху вниз разглядывая, с высоты гигантского даже по меркам шифбетрипсмейстеров роста.
«Сколько?»
10 лет, — повторил военный.
И нервно поерзал, догадываясь, что одним вопросом здоровяк не ограничится. И не ошибся.
10 лет!
Протянул Чиро, глядя на собеседника так пристально, словно каким-то образом узнал дату его рождения и теперь высчитывал ближайшее будущее с помощью всех 87 гороскопов, которые знал наизусть.
«И когда тебя перевели в артиллерию? Позавчера?»
«С первого дня при орудиях!»
Военный попытался изобразить обиду, но не преуспел.
«Снаряды подносил?»
«Что?»
«Просто спросил».
Чиро пожал могучими плечами и приятно улыбнулся. Оппонентом Бедокура выступал не рядовой пехотинец, а целый штаб-сержант, командир приданного испытателем расчета, человек, судя по нашивкам, заслуженный, авторитетный. Однако, как вести себя с Бедокуром, он понимал плохо, потому что, с одной стороны, перед ним возвышался пусть и здоровенный, но все-таки механик, причем соответствующим образом одетый, штаны с накладными карманами, цепорские башмаки, майка и легкая летняя цапа, но при этом не следовало забывать, что шифбетрипсмейстер – должность офицерская. Рядового во главе инженерной службы Цеппеля никто не поставит. То есть, несмотря на внешний вид и простоватое лицо, механик и по должности, и по званию стоял много выше штаб-сержанта. А последний, очень важный для осмысления ситуации пункт, заключался в том, что второй главной обязанностью шифбетрипсмейстеров было непосредственное управление нижними чинами. Собственно, поэтому при прочих равных капитаны предпочитали видеть на этой должности парней, с трудом проходящих в стандартные дверные проемы.
Чиро Бедокур был именно таким, даже несколько больше, и несчастный штаб-сержант не сомневался в том, что при желании шифбетрипсмейстер пытливого Амуша с легкостью раскидает по округе и его расчет, и приданные им в помощь отделения горных егерей.
Именно поэтому штаб-сержант заставил себя сдержать рвущееся наружу ругательство и со всей возможной вежливостью ответил.
«Я уверен в своих словах, Шиф. Дистанция до цели 2,5 лиги».
Несколько мгновений бедокур внимательно разглядывал покрасневшего военного, по всей видимости решая, какую линию поведения выбрать. Затем кивнул, мягко отодвинул штаб-сержанта от дальномера, проворчал.
«Приятно, что ты хоть в чем-то уверен».
Склонился над прибором, полностью заслонив его, поправил пару настроек, вздохнул и предложил.
«Проверь».
Штаб-сержант молча посмотрел в окуляр, помолчал и тихо произнес. «3». Комментировать ответ Шиф не стал. Услышал вопрос Мерсы и повернулся к нему.
«Долетят?»
— поинтересовался алхимик, с сомнением разглядывая выставленные на направляющие ракеты.
«А куда они денутся?»
— удивился бедокур.
«Долетят, конечно. Главное, чтобы твоя смесь взорвалась».
«Она не взрывается, а?»
«Я имею в виду в полете».
«Смесь не взрывается», —
продолжил Мерса, привычный к тому, что его постоянно перебивают.
«При ударе происходит самовоспламенение».
«Главное, чтобы не в полете», —
повторил Чира.
«Главное, чтобы твои штуки вообще долетели», —